Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей на ваші запитання».
Доброї години, доброго дня усім, хто є разом із нами у цей час. Програма «Запитання і відповіді» розпочинається. Олексій Волченко в нашій студії. Підтвердіть, що це таке є.
Добрий день.
Раді вас бачити, вітати. У нас вже є перший телефонний дзвінок, тому не гаємо жодної секунди. А на зв'язку із нами Георгій. Доброго вечора, Георгій. Поклав слухавку, тоді це означає, що він нам перезвонить трохи пізніше, і це дає нам можливість нагадати координати нашої студії, телефони, за якими ми можемо почути ваші голоси і ваші питання, те, що хвилює вас, в хорошому сенсі хвилює. 067-123-7575. І другий номер телефону 383-67-28, код Києва 044. Олексій Анатолійович, перед цим у нас було питання від радіослухачки, яка в даний час знаходиться у Львові. Її звуть Любов. Ми знаємо, що вона зараз з хвилюванням буде очікувати відповіді. У неї 2 місяці тому загинув єдиний син, якого вона дуже любила. Зараз їй дуже складно. Вона п'є психотропні ліки, у неї дуже болить душа. В неї таке питання, як далі жити, як побачити у майбутньому сенс життя. Людина робить добро, вона має хороше серце, але зараз вона переживає отакий період у її житті.
Дійсно, тяжелий вопрос. Это очень важный, тяжелый вопрос. И я вспоминаю как такую притчу когда-то, когда у одного человека погиб единственный сын, и он упрекал Бога и говорил Господу, почему ты не сохранил моего единственного сына, и я вот так вот страдаю. И Господь ответил ему, что он тоже страдает, потому что он своего единственного сына тоже потерял или отправил на смерть ради нашего спасения. Бог с нами в скорби, Он понимает эту скорбь и понимает эту боль. Но, вы знаете, мы можем потерять на земле родителей, детей, ближних, супругов, но мы не потеряем Бога. А Бог дает жизнь, и дает жизнь не только нам, но и нашим умершим детям, которые будут с Господом в вечности. И поэтому утешение наше в Боге и в Господе. И если у вас вот такая вот депрессия, депрессия существует, безусловно, по причине вот такого горя. Но вы знаете, депрессия исчезнет, когда вы будете служить Богу и будете служить таким же людям, как вы, которые находятся в каком-то горе, которые потеряли близким. Если вы придете им и расскажете, что есть Господь, который любит, который не оставит, который не покинет, который есть любовь и который верующих в Него воскресит в жизнь вечную, где мы будем там одной семьёю. Поэтому вы знаете, как это действительно страшная, ужасная, земная проблема – это потерять близких. Но мы не потеряли Бога. Бог знает эту боль, Бог знает эту скорбь. И имейте общение с Богом. И написано, что Он даст Духа, который есть утешитель. Он утешает нас вот в этих болях, вот в этих скорбях и дает это утешение, которое трудно объяснить по плоти. Но ответ есть. Это в служении другим людям. Чем больше вы будете находиться в одиночестве и думать об этом, и сожалеть о содеянном, жалеть себя, тем будет хуже. вам надо выйти и служить другим людям. Выйти, может быть, помочь соседке, может быть, в церкви кому-то служить. И тогда сразу придет утешение. Не оставайтесь один на один со своим горем, а несите любовь Христову другим людям, и вы сразу почувствуете в сердце своем облегчение, что Бог с вами.
Чи треба пережити ось цей біль? Він в будь-якому разі буде, навіть якщо вона отримає цю втіху, якщо вона зараз прислухається до цих слів. Але їй буде боліти всередині. Чи потрібно їй, вона говорить, що вона зараз намагається загамувати, затамувати цей біль. Чи треба це робити? Чи треба проплакати все-таки і не робити нічого, щоб тобі просто заглушило його?
Ні, ну, проплакати обов'язково треба. Тобто, треба, ну, якщо є от така скорбь душевна, то есть поплакать – это хорошо, это нормально, и покричать, и поскорбить. Все нормально, все хорошо. Вы знаете, я в таком случае даю совет – это псалмы, псалмы Давида. В псалмах Давид и плачет, и кричит, и упрекает Бога, и ненавидит, и радуется, и благословляет. И падает, и поднимается. И поэтому, вы знаете, вот, ну, если вот так вот просто тяжело, возьмите псалмы от первого до последнего и все прочитайте, проплачьте вместе с Давидом. Это нормально. Пережить эмоционально, душевно, пережить всю эту боль. Но почему с псалмами? Потому что Давид, он человек, но тот, который был по сердцу Божьему. Даже когда в душевных переживаниях, когда предали, оставили, но он всегда утешался Богом. И каждый псалом, он начинается пессимистически, но заканчивается каждый псалом победой. Псалом заканчивается каким-то прославлением Бога, возвышением. И поэтому пребывайте в псалмах. Вот это очень хороший микс духовного и душевного. Именно вот в псалмах соединяется тогда, когда они не слишком такие, знаете, возвышенные, духовные, что мы не можем подняться до этого уровня. Нет, Давид там иногда просит, чтобы там кровь врагов, там, ну, то есть все душевные переживания, которые там есть. И поэтому это очень близко для каждого человека, который находится вот в таком горе.
Рухаємося далі у питаннях. Телефонний дзвінок із Києва. Георгій на зв'язку з нами. Так, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Алло. Это брат Георгий восстанавливает. Значит, у меня вопрос к Алексею Анатольевичу, Галата 5.4, которая звучит. Вы, оправдывающие себя над законом, остались без Христа, отпали от благодати. Что значит отпасть от благодати? Объясните, пожалуйста.
Дякую за запитание.
Спасибо большое. Это такой глубокий вопрос. Ну, я бы хотел открыть Римлянам 10 главу с 3 стиха. Иисус говорит: «Ибо не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Вы знаете, тут вот как бы ответ, если в таком кратким ответом, но если расшифровать, смотрите, закон, он утверждает нашу праведность, собственную праведность. То есть, если я исполняю закон, то тогда я праведен. У меня появляется, вот я, допустим, там сделал вот так, 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 вот никого не убил, не застрелил, не украл, не прелюбодействовал, и я хороший. Вот значит, я хороший. То есть у нас появляется собственная праведность. Но такой праведностью никто не спасается. Мы спасаемся праведностью Христа в нас. 1 Коринфянам 1.30, что мы праведны им в нас, который сделался за нас праведностью, освящением и искуплением. То есть наше спасение не в нас и не нашими делами. Наше спасение в нем, потому что он, а не потому что мы. Если в законе мы, исполняя закон этим самым, мы храним себя в этом мире на самом деле, закон для этой жизни, для жизни на этой земле, если мы будем исполнять и тщательно исполнять все заповеди, то мы будем благословлены, плод чрева, кладовые, житницы, будем во главе, то есть мы будем жить на этой земле, будем жить хорошо, и дети наши будут хорошо жить. Но закон только для этой земли, для этой жизни, Евангелие для жизни вечной, Иисус для жизни вечной. И поэтому тот, кто утверждает себя на законе или оправдывает себя законом, этим самым он отпадает от оправдания в Иисусе Христе. То есть мы оправданы им, наши заслуги в оправдании нету. Это только Его заслуга. И когда мы держимся Его, верим Ему и уповаем на Него, то тогда мы оправданы им. А когда мы пытаемся быть оправданы своими делами, своими поступками, то тогда мы делаем собственную праведность, а наша праведность как грязные одежды. Вы, конечно, тогда зададите вопрос, так что не надо исполнять закон? Да нет, конечно же, надо. Надо исполнять 10 заповедей, надо все это надо делать и быть благочестивым, безусловно. Но спасение наше только в Иисусе Христе. Спасение наше только от Него. И Духа Святого дает нам Господь, а не наше исполнение закона.
І ще один телефонний дзвінок. Олег на зв'язку із нами. Доброго дня. Ви зараз в ефірі. Слухаємо вас.
Доброго дня. Слава Господу Богу нашому.
Слава Богу.
У мене таке питання. В Біблії написано, що чоловік може предати анафемі другого чоловіка. Правильно ли це? Потому что, то есть, запретить ему приходить в церковь или поклоняться Господу, то есть предать анафеме. Церковь, она есть Господня, а человек предает другого человека анафеме. Правильно ли это по Слову Божьему? Аминь.
Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, вы знаете, у нас есть всего 3 места Писания. Давайте мы их посмотрим. Павел говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. То есть вот у нас первое место Писания и еще одно место Писания. Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. И третье место. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. То есть мы видим, что из этих 3 мест Писаний написано то, что первое, кто не любит Господа, и 2 места Писания – это не то благовестие, которое у нас есть в Евангелии. То есть получается, что если кто-то вам что-то говорит, что противоречит Библии, что не то, что написано в Евангелии, то тогда как бы анафема, да, то есть мы не должны это принимать. Почему? Потому что мы должны держаться Слова Божия. Павел говорит, предаю вас Богу и Слову благодати, от которого вам получить спасение. То есть мы через Слово Божие спасаемся. И если кто, помните, как написано в Откровении, кто добавит к этому Слову или убавит, тому проклятие. А если вообще что-то, кто-то говорит против Слова Божия, то мы не должны это слушать. Мы должны избегать этого. Мы должны в первую очередь держаться Слова и Слова Божьего и исполнять это Слово Божие. Возлюбите чистое словесное молоко, от которого нам возрасти, спасения. То есть это чистое словесное молоко, это и есть Слово Божие. Когда его кто-то по-своему интерпретирует, это Слово Божие, оно перестает быть чистым, оно становится грязным человеком. И поэтому, а у нас есть чистое благовестие, чистое Евангелие, через которое мы спасаемся. Поэтому анафема имеется в виду тогда, когда мы слышим что-то, что противоречит Слову Божьему.
Василь на зв'язку із нами, ви зараз в ефірі, слухаємо вас. Тільки вимикайте гучність приймача.
Світле радіо.
Так, вітаємо вас.
Олексій Анатолійович, у мене от вопрос, як протирічить друг другу. Здесь от Ісус говорить: "Не мир я вам принес, а меч". А от Іоанна 14:27: "Мир мой даю вам, не так як мир дає". Какой это мир? Объясните, пожалуйста. Здесь он говорит: меч даю, а здесь я даю мой мир вам.
Спасибо. Спасибо большое за вопрос, Василий. Это помните, даже когда Мария принесла с Иосифом в храм Иисуса на обрезание, и Симеон поднял Иисуса и говорит, что он принесет вам меч, или этот меч пронзит вам сердце, и тебе самой пронзит оружие сердца. Там стоит слово «меч», и есть меч Слова Божьего. То есть что происходит? Евреям 4:12 написано, что «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». То есть, вот как бы человек, когда он рождается мертвым во грехах. Но в какой-то степени он целостен тем, что он грешник. И когда Иисус приносит Слово Божие, или когда человек слышит Слово Божие, то это Слово Божие начинает разрушать целостность грешника. И вот это, и этот меч пронзит сердце. Иисус принес разделение внутри самого человека. То есть, если раньше человек был греховен, делал грех и планировал грех, ему было хорошо в этом грехе, то когда Господь принес Слово Божие, то это меч, Слово Божие, разъединил человека, разделил человека. Или там написано, что не мир я принес, а разделение, да, когда один в семье становится верующий, другой неверующий, это в принципе то же самое. А теперь о том, что Господь говорит: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает. Мужайтесь, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». То есть вот когда Господь дает нам через веру Духа Божьего, это другой мир. Он дает нам другой мир, не земной мир, не такой, как этот мир, а Он дает новый мир. И в этом новом мире мы успокаиваемся, невзирая на все боли, скорби, болезни, страхи и ужасы. Мы находим мир Божий, который вообще не земной. Это духовное состояние сердца, где мы успокаиваемся в Боге. Итак, значит, мир, который дает Господь, это духовное состояние, это новое сердце, это обновленное духом сердце. Это там, где мы мир Божий имеем, невзирая на все обстоятельства. А меч, который принес Господь, разделение, это Он разделяет грешника Словом Божьим, свидетельством своим, благовестием, разделяет душу человека надвое и отделяет душевное от духовного, греховное от праведного. То есть верующий человек, он двойной. Мы должны понимать, верующий человек, он одновременно рожден по плоти, у него есть плоть, она искушает, она греховна, не живет в плоти моей доброй, живущей в ней грех. Это точно так же есть в верующем человеке. И также в верующем человеке есть духовное сердце, духовное пространство, присутствие Божье, Дух Божий. И вот этот Дух Божий противится плоти, внутри верующего человека идет война. А у неверующего человека этой войны в принципе нету, потому что он мертвый, в нем как бы нету духа, и он полностью, как так скажем, стопроцентный грешник, и в нем происходит, ну, не происходит вот этой войны, потому что Слово Божие не разделило его.
У нас ще одне питання, мабуть, що можна сказати теж із категорії, теж одне суперечить іншому. Якщо Василь про меч і мир запитував, то Світлана запитує про покарання і про любов. Скажіть, пожалуйста, як ви думаєте о том, як Бог наказує віруючих, б'є же всякого сина, як в цьому виражається любов Бога к чоловіку? Євреям 12:6. Але тут, в Євреям 12:6, ми читаємо про те, що автор дорікає, що вони забули, що їм Слово Боже говорить. Дуже цікаве питання. Як ви думаєте? Що ви думаєте про те, як Бог наказує, карає віруючих?
Ну, у нас в Євреям 12 главі якраз і написано все дуже просто. Чому? Тому що, якщо ми відкриємо, Господь кого любить, того наказує. Б'єт всякого сина, которого приймає. Тобто Бог б'єт сина. І якщо ви терпите наказання, то Бог поступає з вами, як з синами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец? И если же остаетесь без наказания, которое всем общее, для всех-всех-всех это наказание, нету человека, которого бы не наказывал Господь. Почему? Потому что Бог всех любит. Бог же всех любит, и поэтому всех наказывает. А если вы остаетесь без наказания, то вы незаконные дети, да? И дальше Господь, то есть автор послания к евреям, объясняет: «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те плотские родители наказывали нас по своему произволу для немногих дней для жизни на этой земле». А сей Господь для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. И поэтому всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. То есть, видите, в Евреям в этих пяти стихах, в принципе, написано и объясняется, каким образом мы можем понимать наказание Господне. Точно так же, как родители нас наказывают для этой жизни, чтобы мы правильно поступали. Потому что в притчах написано, кто жалеет розги своей, тот не любит сына. То есть мы видим, что розга нужна, чтобы воспитывать сына. Точно так же и Господу нужна наша боль для того, чтобы воспитывать нас, для того, чтобы мы в этих скорбях возопили к Богу. Господь говорит, если не будет вот этого, помните, про Моава написано, Моав не был переливаем из сосуда в сосуд, и запах его не менялся, и оставался он, как и прежде. То есть, если не происходит каких-то скорбей, то человек не меняется. Более того, Господь сказал по Писанию по-другому, что когда вы перейдете через Иордан, будете жить в домах, которые вы не строили, и кушать виноград с виноградников, которых вы не сажали, то возомнится сердце ваше, ожиреет сердце, и вы будете, и забудете меня, и будете поклоняться иным богам. И тогда я пошлю на вас, на Навуходоносора, плен, и тогда в этих скорбях вы воззопите Господу, и я услышу вас и спасу вас. То есть, ну, такова сущность плоти человеческой. То есть, когда плоть находится в покое, она забывает Бога, она не обращается к Богу, она становится эгоистичной, гордой, тщеславной, и поэтому приходят скорби для того, чтобы в этих скорбях мы воззвали Господу, и Господь услышит вопль наш и спасет нас.
Цікаве додаткове питання. А о чем тогда может свидетельствовать тот факт, что не всех таки бьет Господь? Есть верующие, которые живут благополучно и не знают, что такое страдание. Можно ли допускать, что они не являются его сыновьями и дочерями?
Вы знаете, я не думаю, что есть верующие, которые без скорбей. Просто это не видно. Вы знаете, у одного видно, у него там или болезнь, или он на инвалидном кресле, кто-то еще как-то болен, это мы видим. А есть человек, который вроде бы семья у него хорошая, работа у него хорошая, и все вроде нормально. Но с другой стороны, есть такие боли, которые мы просто не видим. Это может быть и психические какие-то духовные боли, это может быть в семье какие-то разногласия. Мы же понимаем, что когда в церковь заходит там муж с женой, вроде все хорошо, такая счастливая пара, а дома они могут быть совершенно по-другому. Точно так же и дети. Бывают дети верующих родителей, и вроде все как бы хорошо, на самом деле там может быть ужасные вещи, и наркотики, и все что угодно. Мы не знаем, где у кого какие боли, но то, что боли есть, и есть у каждого человека, у каждого верующего человека. У неверующего человека возможно такая ситуация, что боли нет, если мы откроем Псалом, по-моему, 72-й, это Псалом Асафа, он говорит: «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо нет им страданий до смерти, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились глаза их от жира, бродят помыслы, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому тогда же обращается народ его и пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог, есть ли видение у Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день, обличением всякое утро?» И я хотел бы, ну, больше не хочу читать, но просто «Так на скользких путях поставил и низвергнешь их в пропасть, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». То есть о чем идет речь? Они нечестивые, которые не страдают, они несчастные, потому что нету страданий, плод жреет и не взывает к Богу, и нету спасения. Поэтому они несчастные, а те, которые страдают, они счастливые, они узнают, что Бог их любит, и в скорби взывают к Богу, и Бог отвечает их и спасает. И поэтому тот, кто не страдает, тот несчастный, потому что он не обращается к Богу. Давид говорит: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим, и прежде страданий моих я заблуждался, а нынче уставы твои храню». Поэтому, вы знаете, если написано: «Бог любит всякого человека и бьет сына, которого принимает», поэтому это благословение. И написано филиппийцам, что «за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».
Ще один маємо телефонний дзвінок, і дивлячись на час, мабуть, він останній. Доброго дня, ви зараз в ефірі, слухаємо вас.
Добрий день. Я думаю, що в мене таке питання. От я ходила в церкву, проповіді, Біблії, дуже сильно любила псалми співати. А потім, виходить, якби охладіла любов. І там от в откровеннях там пишеться, що восстанови любов. От охладіла. От в мене немає ніякого бажання ні проповіді слухати, ні Біблію читати. І не знаю, як мені вернуться бажання. Допоможіть, будь ласка. Дякую.
Дякуємо. Але саме питання – це вже добре.
Да. Спасибо, що искренне спросили о самом главном. На самом деле это то, что касается большинства верующих людей. Я хотел бы открыть 1 Иоанна 3, 16. «Любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас, и мы должны полагать души своих за братьев». Вот то, что в Откровении Господь упрекает, то, что остыла первая любовь, то, что ты оставил эту первую любовь. Но любовь, она не чувство. Любовь – это не состояние. Любовь – это поступок. Любовь – это не слова. Любовь – это поступок, жертвенный поступок. Если вы хотите, чтобы любовь была, жила, поступайте. 1 Иоанна 3,17. «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, и затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. То есть, если вы видите нужду и не восполняете эту нужду, то, согласно Иакова 4,17, вы грешите. Потому что написано, всякий, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. И поэтому у вас осуждение, самоосуждение. Это депрессия, это просто все плохо. И где Господь? Но если вы видите какую-нибудь нужду и восполняете эту нужду, вы получите счастье, вы получите радость, присутствие Божие, возвышенность, у вас вырастут крылья. Любая нужда, которую вы видите, это сигнальный звонок для вас действовать. Действовать. Эрих Мария Хремак сказал, что любовь не терпит слов. Ей нужны поступки. Поэтому, если вы хотите присутствия Божье, поступайте. Поступайте. Вера без дел мертва. И если видит нуждающегося и скажет, идите, грейтесь, питайтесь с миром, но не даст потребного для тела, что пользы? И вера потухает, потому что вера без дел мертва. И поэтому, если вы хотите восстановить отношения с Богом, если вы хотите быть счастливым, радостным, возвышенным, быть в присутствии Божьем, в любви Божьей, любая нужда, которую вы видите у домашних, у соседей, на работе, это сигнал для вас, чтобы быть счастливым. Если вы хотите счастливым, восполните любую нужду, и вы будете счастливы. Потому что на самом деле это Бог через вас делает добро нуждающимся. Мы сами по себе по плоти злые. Господь говорит, как вы можете добрые дела творить, если вы, будучи злы, но добр только Господь. И когда вы делаете добро, на самом деле это не вы делаете, а Бог через вас делает. И когда вы делаете это добро, то это Бог с вами. И вы ощущаете на самом деле Бога в вас тогда, когда вы делаете добро. И тогда восстанавливается отношение с Богом.
Ви гарантуєте це, що через справи можна відбудувати або знову довести до необхідної температури стосунки із Богом? Тому що більшості людям набагато простіше щось віддати, допомогти, аніж провести у таємну в своїй молитовній кімнаті якийсь час із Богом, аніж розважати, аніж перебувати у пості. Тобто фізичну дію зробити легко, через себе переступити, через небажання. А от справжні стосунки із Богом даються не всім так легко. Тому більшість вибирає якусь фізичну дію і заміняється цим духовне, те, що потрібно людині для того, щоб відбудувати стосунки із ним.
Не я гарантирую, а Слово Боже гарантирує. Да? Тобто ми повинні утверждати себе на Слово Боже. Якщо написано, що Іоанна 1 Иоанна 3, 17 и Иакова, по-моему, 2, 19. Если это написано так, что если мы видим нужду и затворяем сердце свое при виде нужды, то как пребывает в том любовь Божия? То есть любовь Божия там не существует. И ты можешь быть в своей комнате, псалмы читать, молиться, взывать, уповать на коленях, в слезах. Ты можешь все, что хочешь делать. Но мы уже говорили, есть младенцы, которые всю жизнь учатся. Мы действительно учимся через чистое словесное молоко от Слова Божия. И мы можем пребывать, можем месяцами, годами пребывать в Слове Божьем в своей комнате, но мы останемся младенцами. Младенец всю жизнь учится и не достигнет познания истины, всю жизнь учащийся и не могущий достигнуть. А человек совершенный – это тот, кто учится, тот, кто слушает и исполняет. Исполняет то, чему он научился в тайной комнате. То есть вера без дел мертва. То есть тот, кто слушает и не исполняет, тот построил дом свой на песке. Любое первое обстоятельство, и все. И ты опять упал в депрессию и опять в самоосуждение. Почему? Потому что ничего не сделал. Есть такая поговорка. Увидел, услышал, забыл. Увидел, запомнил. Сделал, понял. Пока ты не сделал, ты ничего не понял. Ты можешь изучать Слово Божие, но пока ты не поступил по Слову Божию, ты не знаешь Слово Божие. Как не знаю? Я его наизусть знаю. Да не знаешь. Ты сделай, как написано, вот тогда ты узнаешь. А пока ты его просто как теорию знаешь, то ты ничего не знаешь. И тот, кто говорит «умеет», но никогда не делал, это значит, он не умеет. Тот, кто говорит, что знает, но никогда не делал, это значит, он не знает. И поэтому есть теория, да, прячемся в тайной комнате, наполняемся Словом Божьим, пребываем в Слове Божьем. Да и аминь. И это все хорошо. Так нужно делать. Но приходит время, когда надо выйти из тайной комнаты и идти делать. И строить дом свой на камне. И созидать самого себя в любви. Если мы откроем Ефесянам 4 главу, то там написано: «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков и по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии, действии в поступках, в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть, если мы не действуем, если мы не помогаем братьям, не любим, не заботимся, не носим бремена, то мы не созидаем самого себя в любви. Как может в том пребывать любовь Божья? Теория – теория, духовность – духовность. Но поймите правильно, кроме этого нужно что-то делать. Любовь не живет в одном человеке. Любовь, она между тобой и Богом, между одним человеком и другим человеком. Если ты не прилагаешь любовь к предмету своей любви, то любви нету. И вообще, чтобы мы понимали, теории в любви, то есть любви в теории не существует. Теории в познании одного человека не существует. Любовь существует в поступках между человеком.
Любов відповідає на питання, що робити. Це діє слово, це дія. Олексію Анатолійовичу, час нашої програми вичерпано. Дякуємо за ці відповіді. Є питання, які ми не встигли навіть озвучити, на те, що дати відповіді, вони автоматично переходять у наступну програму. Дякуємо, до наступної зустрічі.
Спасибо, всього доброго.
Дорогі радіослухачі, це була програма «Запитання і відповіді за Біблією». З нами був Олексій Волченко. Ці та інші програми можна знайти на каналі Світлого Радіо в Ютубі. Якщо бажаєте, ви можете підписатися на наш канал і отримувати сповіщення про те, що вийшла чергова нова свіжа програма.
Вопросы и ответы по Библии. Дважды в неделю, каждую среду и субботу в 16:00.